Глава 4. Я рассматривал облака в иллюминатор самолета. Они полыхали под последними лучами заходящего солнца, под крылом самолета мой родной город казался огромным макетом из папье-маше. Внизу разгорались огни, но отсюда, с большой высоты, не было видно суеты, которая обычно царит на шумных улицах Нью-Йорка. Я смотрел на закат, и мысли мои неизбежно возвращались в Париж. Я вдруг остро понял, насколько я далеко от него. Яркие краски закатного неба смешались с белыми облаками причудливым образом, и я вдруг вспомнил лицо Полин. Я забыл обо всем и смотрел на небо, как завороженный, пока самолет совершал посадку. «Уважаемые пассажиры, температура воздуха за бортом 46 градусов по Фаренгейту. Время прибытия в международный аэропорт имени Кеннеди — 17 часов 20 минут. Пожалуйста, не вставайте со своих мест до полной остановки лайнера», — говорил почти механический голос из динамиков, расположенных над сиденьем. Тем не менее, это сообщение отвлекло меня от грустных мыслей, чему я был очень рад. Долгий перелет подошел к концу, в салоне раздались аплодисменты, я вздохнул с облегчением. Когда багаж был получен, я отправился к выходу. Там меня встретил Майк, наш шофер. «Мистер Лоуренс!» — он подхватил мой багаж, улыбаясь. «Как же я рад вас видеть!» «Я тебя тоже, Майк. Как твои дела? Как малышка Джейми?» «О, Джейми в этом году последний год в колледже», — с гордостью ответил Майк. «Совсем большая. Давно же меня не было дома», — удивился я. «Да, много воды утекло с тех пор, как я вас провожал», — задумчиво сказал Майк. «И правда», — подтвердил я. Всю дорогу мы ехали молча. Мать и отец ждали меня дома. Они еще ни разу не встречали и не провожали меня, сам не знаю почему. Так было принято. Может, и к лучшему. У меня было время немного прийти в себя. Мы ехали по пробкам, то и дело раздавались сигналы недовольных водителей, и я рассматривал город. Он одновременно изменился и остался неизменным. Поменялись многие вывески, появились новые заведения и исчезли старые, новые неоновые огни, новая реклама, еще больше машин, но, с другой стороны, осталось прежним это море разноцветных огней и жизнь, которая однажды начала кипеть в Нью-Йорке и, наверное, будет кипеть вечно. По крайней мере, до тех пор, пока не сбудется какой-нибудь футуристический ужастик Стивена Спилберга. Внутри меня совершенно точно была радость, которая бывает, когда встречаешь старых друзей. Я был дома. Дома. И от этого на душе становилось чуточку спокойнее. Но вместе с этой радостью внутри меня разрасталась пустота, как чернильное пятно в воде, все шире и шире, стремительно и безвозвратно. И что-то сжималось внутри, и во рту становилось чуть горько. Но вот мы уже проезжаем по Бруклин-Хайте, моему родному району, и сворачиваем на знакомую до боли улочку Уиллоу Плейс. Дальше все было быстро. Хлопнули дверцы машины, стукнулись друг от друга чемоданы, звонок в дверь, радостные приветствия, смех, объятия. Вот уже сам не заметил, как принял душ и переоделся в свою домашнюю одежду, которая терпеливо дожидалась меня в шкафу. Сижу за столом, папа разделывает мясо, Роза подносит охлажденное вино, а мама сидит за столом и теребит жемчужную сережку. Она так всегда делает, когда нервничает, а нервничает она почти всегда. Особенно если папа неловко или долго разделывает мясо, которое она с такой любовью собственноручно приготовила. Но сейчас она нервничала немного по другому поводу, куда более серьезному. Именно она заставила меня вернуться домой раньше времени, и отец об этом не догадывался. Я был на своей квартире в Париже, отсыпался после ночной пирушки, которая, кстати говоря, не очень уж мне и понравилась. Она разбудила меня. Было 2 часа дня. «Привет, сынок. Ты что такой сонный? Я тебя разбудила?»
«Нет, мам. Привет, мам»,
— казалось, бодро отвечал я. Я был рад ее слышать. Мы не разговаривали, наверное, 1-2 месяца. «Ты спал. У тебя заспанный голос. Ты же должен быть в университете, нет? Или я не угадала со временем?»
Все как всегда. Опять этот ее строгий тон.
«Ты все угадала. У нас 2 часа дня. И да, я только что проснулся», — отвечал я. «Боже, Алекс, ты так всю жизнь проспишь. И что, стоило оно того вчера, чтобы так поздно сегодня просыпаться?»
«Мам», — я вздохнул, — «я взрослый человек и, по-моему, вправе решать сам. Спасибо за заботу».
«Ты не рад меня слышать?» — мама начинала говорить обиженно.
«Рад, просто ты опять начинаешь», — я вздохнул. «Ничего я не начинаю. Я, может быть, ради этого и звоню. Срочно узнай в университете, когда ты сможешь завершить все текущие программы и вернуться в Йель. Ты нам с отцом очень нужен сейчас дома, в Америке». Она говорила очень взволнованно, и я понял, что дело серьезное и нужно действовать быстро. «Понимаешь, отец болен. Нет-нет, ты только не нервничай, ничего серьезного. Он даже просил тебе не говорить, но дела стали идти хуже. Он хуже концентрируется, часто прямо во время переговоров бывают приступы, а это недопустимо. Ты должен приехать, слышишь, Алекс?» Так она говорила тогда. Эти новости встревожили меня, и я понял, что нужно возвращаться. Помню, я почти обрадовался этой новости, потому что Париж вот-вот готовился меня разжевать и проглотить. «Ну, рассказывай, сынок, так давно с тобой не виделись», — громогласно начал расспрашивать меня отец. «Даже не знаю, с чего начать», — заулыбался я, вырываясь из тягостных мыслей. «Не буду же им рассказывать, что у меня на душе кошки скребут. Устал с дороги, с мыслями не соберусь». «Пусть поест сначала», — совсем как в детстве вмешалась мама. И я принялся уплетать ее фирменную говядину. Первые несколько кусочков я даже не чувствовал вкуса, настолько я проголодался. Потом почувствовал вкус, и на меня сразу же нахлынули воспоминания. «Мама, как я скучал по этому вкусу! Вот теперь я точно дома!» «Что, в Париже такого не подают?» — спросила мама. «Какой там Париж?» — почти хором сказали мы с папой. Мама довольно улыбалась. «И заметьте, никакого холестерина», — особенно подчеркнула мама. Чуть позвякивали приборы, звенел хрусталь. Мама рассказывала, как сажала петунии в саду, и как жаль, что я не застал их цветения. И про пироги с яблоками, и про то, как папа неловко разбил ее любимую вазу в прошлый четверг, и про занятия керамикой, и еще про какие-то мелочи и мелочишки, про которые совершенно неинтересно слушать, но слушаешь, просто чтобы поддержать разговор и проявить уважение. «Вчера была отличная партия в гольф с моим старинным другом Кинти. Давненько я не играл с таким большим успехом. Сколько было легких попаданий. Вероятно, сказались отличная погода и хорошее настроение», — хвастался папа. «Тут ведь дело в чем? Главное — правильно выбрать клюшку. От нее зависит почти все. Так что первым делом надо собраться, посмотреть, насколько далеко лунка, какая трава, влажная и скользкая или сухая, есть ли преграды, далеко ли от траектории песок или вода, оценить свои силы, собраться с духом, собственно, выбрать клюшку, а дальше начинается самое интересное — удар. Если в этот момент подумать о чем-то ином, все. Промах». Отец говорил об игре увлеченно, глаза его горели, а все лицо светилось самым неподдельным счастьем. «Но я собрался, по совету своего психоаналитика забыл обо всех тревогах и думал только о том, как попасть в лунку. Главное — сосредоточение на цели. И вот я попал. Вчера я провел на поле 5 часов и всего 3 раза промахнулся», — не без гордости заявил он. Мама сидела за столом со скучающим видом, и по ней было понятно, как часто она слышит подобные истории и как ей все это надоело. Но она слушала и улыбалась. «Ну, а я могу похвастаться только тем, что...» Я сделал паузу, выжидая, пока родители поймут, что я серьезно. «У меня уже целых 5 публикаций в лучших европейских изданиях, и меня отметили как лучшего студента на курсе». Я улыбался. «Молодец, сынок», — похвалил меня папа. «Это хорошо, это значит... мы дали тебе прекрасное образование». Он одобрительно похлопал меня по плечу. «Мы гордимся тобой, Алекс», — улыбаясь, сказала мама. «Это, конечно, все не так уж и серьезно. Писать статьи несложно, любой сможет. Но то, что тебя напечатали, уже хорошо. Значит, ты и в других вопросах сможешь добиться больших высот. Я всегда это знала». Она улыбалась и смотрела мне прямо в глаза. А мне было ужасно обидно слышать все это. Для них и вправду ничего не значили мои успехи. Они принимали их как должное. Но я проглотил обиду и продолжал улыбаться. Ни к чему было портить семейный ужин. Я сидел у окна и смотрел во двор. Подумать только, здесь ничего не изменилось с тех пор, как я уезжал в Европу. Да что там, многое осталось неизменным с тех самых пор, как мы бегали здесь с детьми. Все так же отцветают мамины хризантемы в саду, и все так же отец в выходные сгребает листву в куче, а потом, наработавшись в саду, идет к себе в кабинет, раскуривает сигару и читает что-нибудь, пока мама громыхает кастрюлями на кухне. Раньше он наливал себе бокальчик хереса, но теперь, вздыхая, предлагает его только мне. Отец любит работать в саду. Он говорит, это очень отвлекает от мысли о работе и помогает расслабиться, привести мысли в порядок. Странно, ведь мне всегда казалось, что он любит свою работу. Едва мой отец закончил Йель, ему перешла в наследство крупная страховая компания, которую основал мой прадед Уильям Лоренс-младший. Сколько себя помню, отец вечно пропадал на работе, задерживаясь допоздна, хотя в этом не было острой необходимости. Мы никогда не бедствовали, но он любил повторять: «Однажды, оказавшись на вершине, помни, что тебя постоянно будут хотеть столкнуть. А еще помни, что впереди есть новые вершины». Папа не останавливался на достигнутом и постоянно развивал Lawrence & Sons, и к своим 60 мой отец Джереми Лоренс добился того, что наши филиалы были в каждом штате, включая Аляску и Гавайи. Кто бы мог подумать, что уже этой осенью я буду здесь. И вот я сижу у папы в кабинете, он что-то продолжает говорить о бизнесе, но я не хочу этого слушать, мне это совсем не интересно. Я смотрю на него, киваю и изо всех сил стараюсь выслушать, но взгляд скользит по книжным полкам, по дубовому столу, к гардинам и в окно. Я смотрю, как за окном идет дождь. Дует ветер, и колышутся ветви розовых кустов за окном и чуть скребут по стеклу, и от этого на душе еще тяжелее, а у меня на душе совсем нелегко. Я никогда не забуду тот вечер. Он начинался как обычно, так всегда бывает перед большими переменами. Был августовский вечер, и вот уже год, как я знал Полин. За окном все так же проезжали машины, прозрачный и легкий летний воздух был полон солнечного света и совершенно различных запахов. Я шел к Полин и думал, что пора уже решиться и сказать ей о том, насколько серьезно я настроен, насколько сильно я хочу, чтобы мы были вместе. Всегда. Я купил ей ромашки, как тогда, почти год назад. Я открыл дверь, она ждала меня. На ней было пронзительно-фиолетовое платье, неземное, летящее, которое так и хотелось скорее снять. Она улыбалась, она целовала меня. Казалось, она была очень счастлива. И я был счастлив вместе с ней. Она смеялась, рассказывала, как отмечали день рождения Вивьен, как та нетерпеливо разворачивала подарки, как уронила торт и долго плакала, а они ее утешали, ведь она успела задуть все свечки, и ее желание все равно сбудется, как соседский мальчик случайно выбил им окно мечом, как они играли в саду. Я слушал ее и очень хотел, чтобы я был тогда с ней рядом, во все эти светлые моменты. Чтобы своими глазами видеть все, смеяться с ней над всеми этими детскими проделками и играми. Смеяться с ней. Я хотел сказать ей об этом, но момент был неподходящий. И я слушал, что она щебечет дальше. Она говорила о всяких пустяках, и мне это было все в сущности неважно. Но не потому, что я не уважал ее, а просто потому, что в таких разговорах не важна информация, важны эмоции. Важно знать, чем это все было для нее, что она испытывала при этом. И я смеялся вместе с ней, потому что было смешно. Но через несколько минут я переставал понимать, что было смешно. Мы пили белое вино, и от этого становилось еще легче и веселее. И я решился. «Полин», — начал я. Продолжать было страшно. Я замолчал. «Да, любимый». Она смотрела на меня с любопытством, ожидая, что же я скажу дальше. «Любимая, я хочу всегда быть с тобой». «Я знаю это, милый». Она поцеловала меня в нос полушутливо. «Нет, я серьезно. Только, пожалуйста, выслушай». «Алекс, не надо, родной, я понимаю, что ты серьезно. Я понимаю, что ты серьезно влюблен. И я тебя люблю, и я тоже хочу с тобой быть. Всегда». «Нет, ты не поняла, Полин. Тогда я тебя слушаю. Внимательно, внимательно. И больше не буду перебивать, прости». Она смотрела мне в глаза и ждала, что я скажу. «Я люблю тебя. И я хочу, чтобы всегда получилось. Просто уходи ко мне. Будь со мной». Полин вдруг резко встала из-за стола и сразу переменилась в лице. Я не мог понять так сразу, что с ней вдруг случилось. «Просто уходи ко мне, я смогу, правда, смогу сделать тебя счастливой. И девочки меня полюбят. Я все для этого сделаю. Я хочу, чтобы ты была моей, чтобы ты была со мной каждую секунду, каждую минуту». родной». Полина обняла меня сзади и прижалась ко мне щекой. «Милый мой, любимый». Она вздохнула. «Как же я боялась этой минуты». Голос ее наполнился отчаянием. «Почему, Полин? Ты же любишь меня? Или ты боишься вдруг все изменить?»
«Нет, Алекс, не боюсь. Если бы дело было только в этом, я бы все моментально изменила».
Она снова вздохнула. «Ты мне не веришь? Я слишком молод, чтобы быть с тобой в роли мужа». Я пытался понять ее. «Я верю тебе, каждому твоему слову». Она сказала это серьезно, отстранившись и глядя мне прямо в глаза, нежно и с любовью. Я окончательно запутался. «Что же тогда? Ты боишься за девочек?»
«И за них тоже. Они любят Анаре, любят бывать с ним как можно чаще и любят быть в семье. Ведь для них это что-то нерушимое, святое даже. И для меня также, милый. Я люблю тебя всем сердцем. Люблю. Но одной моей любви недостаточно. Я уже не принадлежу только себе. Я им тоже принадлежу, и им же многое должна. Но дело даже не в этом. Я не смогу сделать счастливым тебя, вот в чем дело».
«С чего ты это взяла, Полин? Ты мое счастье, я дышу тобой, я обожаю тебя, я схожу с ума при виде тебя».
«О, как это горько и сладко, Алекс, милый. Как сложно». Полин еще раз тяжело вздохнула.
«Объясни мне, Полин, как ты все объясняла мне раньше?»
«Я не смогу тебе этого объяснить. Ты должен понять это сам. Я не знаю, как тебе это сказать. Я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты построил свою семью, и чтобы у тебя все было хорошо с самого начала. Я хочу, чтобы ты встретил молодую девушку, чтобы полюбил ее. Боже, как больно говорить. Полюбил всем сердцем, и чтобы у вас были чудесные детки. Алекс, я старше тебя, и это имеет значение. Эти 15 лет только на первый взгляд пустяк. Но это пропасть, это целая жизнь, отделяющая тебя от меня. Я совершила много ошибок, и я не хочу совершать еще одну. Пусть даже она и сделала бы меня безумно счастливой. Да, счастливой, потому что я с тобой счастлива и была бы счастлива. Но сколько будешь со мной счастлив ты? Что будет потом, позже? Попытайся понять или просто поверь. Ты сейчас слишком молод для того, чтобы жить семейной жизнью, да еще и вдруг стать почти отцом двум девочкам, одна из которых родилась, когда ты сам был еще совсем ребенком. Ты слишком молод, чтобы взвалить на себя всю эту ответственность, хоть я и верю, что ты к ней готов. Ты говоришь, что ты к ней готов. Но она тебе не нужна. Она перевела дух и отхлебнула вина. В горле пересохло, так волнуюсь.
Полин, я люблю тебя, и я на все готов ради тебя. Я все смогу, я тебе обещаю.
Я был твердо уверен в том, что говорю. Она обняла меня и тихо сказала. Иногда в жизни так бывает. Два человека встречаются. И они ни в коем случае не должны были встретиться, но они встречаются. У них разные жизни и разные судьбы, но они встречаются, вопреки всему. Так бывает. И часто их разделяет очень многое. Как бы я хотела родиться позже, или чтобы ты родился раньше, и чтобы мы встретились в другое время и полюбили друг друга и были бы счастливы. Но ирония в том, что, во-первых, если бы такое было... возможно. Может быть, мы бы даже не взглянули друг на друга. А если бы и взглянули, то ничего бы не произошло. Никакой искры, никакой связи. А во-вторых, ирония в том, что даже сейчас, осознав, что мы невероятно дороги друг другу, даже сейчас, когда наши сердца полны любви, мы все равно не сможем быть вместе и быть счастливыми. Мы слишком поздно встретили друг друга на пути. В твоем случае слишком рано.
«Ты говоришь, слишком поздно встретили на пути...» «На каком пути, Полин? Мы же сами выбираем, куда нам идти и как. И еще впереди так много лет!»
«Это заблуждение, Алекс. Жизнь одна, и она очень коротка. Очень. И если этот скоростной поезд свернет по ошибке не туда, он сойдет с пути. Он сорвется в пропасть, понимаешь?» Я не хочу тебе говорить о сложностях, которые бы ждали нас впереди, если бы я приняла твое предложение. Ты поймешь это сам, позже. Я скажу тебе только то, что все это перемололо бы нас с тобой и нашу любовь, как огромные мельничные жернова. Ничего бы не осталось.
Этого не может быть, Полин. Потому что мы любим друг друга, мы справимся. Ведь главное — это любовь. Я уже говорил тебе, я не знал раньше, что это такое. А это необыкновенно прекрасное чувство. Я видел, как это — жить по привычке. Мои родители так живут. Папа играет в гольф, мама печет пироги. Семейная идиллия. Они улыбаются друг другу, но та любовь, что их связывала, уже ушла. Нет этой любви. И я думал, что так у всех, что так и должно быть. И радовался, что они верны друг другу всю свою жизнь, и надеялся, что так будет и у меня. Но я узнал, что такое любовь. Это же магия. Неужели ты готова отказаться от нее ради видимости семейной идиллии Сонаре?
Нет, ради этого не готова. Готова отказаться ради тебя.
Она говорила это очень спокойно, а я не мог понять, почему так спокойно. Ты не можешь решать за меня, что будет мне лучше. Как ты можешь? Ты мое счастье, и я хочу быть с тобой.
Мила, послушай, я понимаю, в это очень сложно тебе поверить, но любовь — это не всегда обязательно клятва верности в итоге.
Она чуть улыбнулась. Меня взбесила эта ее снисходительность, но я взял себя в руки. Я не мальчик, я это понимаю. И что любовь разная, я тоже понимаю. Разная у всех, но у нас с тобой она особенная. Мы ведь так сильно друг друга любим. Хотя я уже начинаю в этом сомневаться.
«Вот ты уже начинаешь сомневаться», — грустно сказала она. «И это только начало. Дальше начался бы кошмар, ты и представить себе не можешь какой. Послушай, поверь же мне, наконец. Есть такая любовь, которая не приводит к семье, к вечному единению любящих сердец, если тебе угодно. Есть такая любовь, и это чудо, и это дар, такая, как у нас с тобой. Я очень счастлива, что люблю тебя и любима тобой. Я готова захлебнуться в этом чувстве. Я ловлю его каждую секунду, что мы проводим с тобой, и я благодарна тебе за все это. Мы не созданы для того, чтобы быть вместе. Мы созданы, чтобы любить друг друга. Одно не обязательно следует из другого. А ты и представить не можешь, как сильно я тебя полюбила. Но именно поэтому...» Она запиналась и пыталась восстановить дыхание. Губы ее пересохли, она скорее отхлебнула вина и продолжала говорить медленно и тихо. Голос ее чуть заметно дрожал. «Именно поэтому я так боялась, когда наступит этот момент. А я знала, что он наступит. Знала, что полюбишь так сильно, что не захочешь прожить без меня ни дня. Знала, что решишься попросить меня об этом. Знала, что откажу тебе». Она приставила указательный палец к моим губам, заметив, что я хочу возразить. «Алекс, любимый мой, родной мой». Она смотрела мне в глаза. «Я долго думала об этом. У меня было время думать об этом, и именно из-за этого я все никак не могла признаться даже самой себе, что люблю тебя. Очень сильно люблю тебя». В ее глазах были слезы. Полин прикрыла веки, и они полились по щекам. Через мгновение она стерла их рукой и чуть слышно шмыгнула носом. Ее тон вдруг стал ровным и сдержанным. Голос наполнился железными нотками. «Я люблю тебя. И именно поэтому я никогда не буду с тобой вместе. Не буду твоей женой. Я знаю, как тебе больно это слышать, но если так, то наше время истекло. Нам надо расстаться. Сейчас. Сегодня. Я не помню, как я добрался до дома. Нет, конечно, я помню, что поймал такси, и как стояли на светофоре, и как мимо проходили какие-то бессмысленные массы людей. Бессмысленные. И вправду, ничто не имело для меня значения. Так бывает, когда становится больно. Когда очень больно. А что делать, когда ты идешь по улице, а тебя вроде как и нет вовсе? Ничего не чувствуешь, ни ног, ни рук, ни жажды, ни голода, ни жары. Ничего. Только очень явственное ощущение, как будто тебе с самого размаха засадили нож в спину. И не просто в спину, а прямо в позвоночник. И главное, ты даже не можешь разозлиться на обидчика и продолжать борьбу, потому что ты любишь, и потому что больше никакой борьбы нет. Больше вообще ничего нет. Все кончено. Эта мысль постоянно пульсировала у меня в голове. «Все кончено» было написано причудливым граффити на стене, которое я проходил мимо. «Все кончено» на витрине магазина. «Все кончено». «Все кончено». «Все кончено», — без конца повторяют прохожие. Я заперся дома. Мне нужно было прийти в себя. Я думал, мне хватит пары дней, чтобы привести мысли в порядок, но с каждым часом, с каждой минутой становилось все хуже. Мысли о Полин сковали меня, прижали меня к дивану, как огромный железный лист, тонкий, но тяжелый и невообразимо холодный. Ничего не хотелось. Иногда даже дышать. Иногда я даже думал, а что если и вправду просто силой мысли остановить сердце, чтобы оно больше не билось, потому что больно любить и бесполезно. Но, конечно, ничего не получалось. И приходилось дышать дальше, и любить тоже дальше. Любить. Господи, да зачем же любить? Почему любить? Я мучил себя, рассматривая фото Полин. Я их напечатал целую стопку. Вот она спит на кровати и не подозревает, что я ее фотографирую. Волосы разметались по подушке, рассвет запутался в занавесках и отблесками играет на ее золотистой коже. Она моя. Она была моей. «Она была моей!» — продолжал отец разговор о бизнесе. Я вздрогнул. «Та сделка с Detroit Incorporated была моей, но она сорвалась. И знаешь почему?» «Собственно, я тебя и позвал в кабинет, чтобы это сказать. Я опоздал на целых 15 минут. Я бы и сам себе этого не простил, но мне нужно было срочно вколоть инсулин. Приступы все чаще, но маме этого лучше не говори, она не должна знать». «Ты хочешь сказать, она не знает, что ты болен диабетом?» Я удивленно посмотрел на него. «Нет, конечно, она знает, она просто не знает, что мне стало хуже. А ты должен знать, ты мой сын». Ты должен быть в курсе всех дел. Ты же понимаешь, все это влияет на Лорен Сен-Санс?
Понимаю, отец. Я могу помочь тебе?
Да. Ты знаешь, да. Я очень ждал, когда ты спросишь. Кажется, пришло время и тебе помочь мне. Ты ведь журналист почти. Ты можешь помочь поработать над рекламой, хорошей рекламой. Нам нужно развитие. Мы застряли где-то, мы никуда не движемся. А это все равно, что провал. Мне нужен твой свежий взгляд, и нужны твои умения. Конечно, я мог бы нанять целую компанию для всего этого, но лучше я организую свою, а во главе поставлю тебя. Потому что ты тоже Лоренс, и тебе будет небезразлично, что ты делаешь. Как тебе это?»
Я был ошарашен, насколько отец уже все продумал. Признаться честно, я хотел идти по совсем другому пути. Но, судя по всему, моя помощь будет нужна ему совсем недолго. Наверное, год или два, а дальше он опять что-нибудь придумает, а я буду развиваться дальше. В общем-то, может быть, это и полезный опыт для меня. По крайней мере, в самом начале моей карьеры.
Честно? Отец, это все не совсем мое. Не очень у меня душа к этому лежит. Но я думаю, если рассматривать это как временный проект, для тебя я сделаю все, что угодно, — честно признался я. «Вот и славно», — сказал отец. «Можешь рассматривать это как угодно, ты мне просто нужен, и все. Ты справишься, я в тебя верю».
Я вышел из кабинета, так до конца и не поняв, что произошло. Насколько серьезно он все это сказал. Мне нужно было прогуляться, привести мысли в порядок. Я зашел в гараж. «О, да, мой Dodge Viper — подарок на 16-летие от родителей. Полированный до блеска. Чудно. Скорость. Пожалуй, лучшее лекарство от чего угодно. Я и забыл, насколько приятно урчит его мотор, как быстро откликается коробка на любые переключения, как быстро, как невероятно быстро он набирает скорость и как резко по-спортивному рьяно входит в поворот. Как мне не хватало этого». Меня буквально прижало к сиденью. Я мчался по мосту Веразано, иногда едва покачивало от пронесшейся мимо машины, а еще чувствовался боковой ветер с Грейвсенда. Только дорога и я. Я сливался с ней. И этот незабываемый гул мотора, такой громкий и сильный, он звучит как музыка для меня. Эйнштейн был прав. Все относительно. И время относительно. Времени вообще не существует. Есть только ощущение скорости. И снова, как вчера, ощущение, что встретил старого друга. В салоне приятно пахнет кожей, запах почти такой же, как тогда, когда мне впервые вручили от него ключи, и я, ошалев от радости, сел на место водителя. Я помню, как любил просто сидеть в салоне, слушать музыку на полную мощь, разглядывать приборную доску, трогать руль, переключать передачи. Потом вставлял ключ зажигания, и через какое-то мгновение слышался его чуть сердитый отклик. А потом мотор начинал урчать, как довольный тигр, и я гордо трогался с места. Все друзья завидовали мне по-черному. Но какое мне было до них дело? У меня была крутая тачка, вот и все. Через 2 часа я въехал в центр и оставил машину на одной из парковок. Мне хотелось прогуляться пешком. И все же на улице легче дышать. Легче, и я не знаю почему, может быть, потому что ты не заперт в 4 стенах, и взгляду есть за что зацепиться, и можно подумать еще о чем-то, как-то отвлечься. Я понял это, когда моя парижская квартира стала мне невыносима. Тогда я допил бутылку виски, и она мне ни капли не помогла, потому что стены и потолок продолжали давить на меня, и в конце концов, кажется, выдавили меня на улицу, крикнув вдогонку «Сегодня! Сейчас!» Я выбежал на улицу. И в эту же секунду мне стало легче. Я вдохнул свежий воздух, и мне стало легче. Кажется. Я пошел, куда глаза глядят. Я шел очень быстро, не помню куда, и я не смотрел по сторонам, я просто шел, чтобы идти, чтобы не думать ни о чем и ничего не чувствовать. Ничего, кроме самого чистого ощущения шагов и ветра в лицо. Это чувство было настоящим, глубоким, практически животным. Такое чувство, наверное, испытывают дикие лошади, когда бегут по прерии. И ничто не важно. Только движение. Неважно, куда и зачем. Но Полин настигала меня, куда бы я ни пошел. Я видел ее среди туристов, прогуливавшихся недалеко от Пантеона. Я шел в дождь, было холодно, и окна небольших кафешек манили уютным мягким светом, но она или ждала меня у входа с зонтом, или сидела у самого окна и попивала кофе. Она гуляла по набережной, обрывая лепестки у ромашек. Она танцевала вместе с уличными музыкантами. Она ловила такси. Она прогуливалась рядом с Лувром, она уступала мне дорогу на светофоре, сидя за рулем своего Порше. Она сталкивалась со мной и шла дальше, бросив чужое «Пардон». Полин. 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 Она шла ко мне навстречу со всех сторон, но, как во сне, исчезала, превращаясь в равнодушных прохожих, в игру света и тени на стекле, в незнакомку за столиком в кафе. Была ли это она там, в машине? Похоже, что и там была не она. Я почувствовал, что схожу с ума. Мне не скрыться от нее. Я спешно ловил такси, а марокканец-таксист вдруг говорил на чистейшем французском, и голос у него был женский, и мне казалось, я уже видел, как из-под клетчатой кепки выбиваются длинные каштановые волосы Полин. Я закрывал глаза. Вождение проходило. А потом по радио передавали «Je suis malade». «Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie, qu'est-ce quand tu pars?» Я слушал, и у меня разрывалось сердце, потому что я очень четко чувствовал, как будто это поет Полин. Я безумно хотел ворваться к ней, обнять ее, целовать ее руки и лицо, и губы, и забыть все, как дурной сон, и сказать ей «Я здесь, с тобой, и всегда буду с тобой, слышишь?» И мне плевать на все. Но я знал, что это невозможно. Я поднялся по лестнице домой. Мне безумно хотелось, чтобы там меня ждала Полин, но, конечно, ее там не было. Я слонялся по квартире, не зная, куда себя деть, а потом вдруг очнулся от того, что сидел на полу. Я раскачивался как безумный и повторял ее имя. «Полин! Полин! Полин!» Я растягивал гласные, я дробил ее имя на слоги в надежде, что оно в какой-то момент потеряет смысл, но оно не теряло смысла. Я выл его, как раненый пес. Я плакал горько и по-настоящему, но от этого не становилось легче. Я бил кулаками в стену, я разбил себе руки в кровь, но я не чувствовал этого. Я даже не думал тогда, как хорошо, что ни у одного из моих друзей нет ключей, и они не застанут меня в таком ничтожном виде. Мне вообще было плевать. Когда истерика закончилась, мне вдруг стало никак. Я ничего не чувствовал. Я даже немного испугался и обрадовался. Неужели все?
Неужели больше не будет больно? Я ничего не чувствовал. Абсолютно ничего. Я стоял под ледяным душем, пил обжигающий кофе, ел тряпки, круассаны. Все это тоже стало бессмысленно. И я перестал есть. Неделю я провел в какой-то полудреме, в кошмарном бреду, если быть точным. Я убирался на улицу в какие-то мгновения, мне становилось легче, но ненадолго. Потом меня снова начинало преследовать Полин. Вечером я не выдержал и позвонил Джонни. Он меня вытащил из дома, и я был ему благодарен. Хотя, конечно, мне было далеко не весело даже в самый разгар веселья. Но я забылся, и от этого было легче. А потом меня разбудил телефонный звонок, и я понял, что так тому и быть. Мне нужно уехать из Парижа. Как только я уладил все вопросы с переводом обратно в Йель, я купил билет на самолет и вернулся. И вот я иду по Нью-Йорку. Огромный город. Здесь так легко потеряться, но моя боль пока следует за мной по пятам. Временами мне становится лучше, я как будто качаюсь на волнах Гудзона. Они небольшие, но очень холодные. И периодически накатывают, и становится больно. Так больно, как бывает, если погрузить руку в воду со льдом на несколько минут. Только здесь болит душа. Когда же это закончится? Я принял предложение отца. Я продолжал учиться в Йеле, но посещал и все основные совещания совета директоров Lawrence & Sons, чтобы плавно входить в курс дела. Я часто задерживался на работе с отцом, а еще носил в своем кейсе запасные капсулы и шприцы на случай, если ему вдруг станет плохо. Он все делал сам, но, несмотря на серьезность своего положения, часто забывал лекарства дома, просто по рассеянности. Странно сказать, но отец всегда был страшно рассеянным человеком, когда дело касалось его жизни. В бизнесе он себе этого не позволял. Я был так сильно занят учебой и работой, что мысли сами собой приводились в порядок. А чувства? У меня не было сил на чувства. Меня мучили кошмары по ночам, но днем я старался мыслить конструктивно и позитивно. Чем меньше я поддавался рефлексии, тем легче мне становилось, по крайней мере, пока я не начинал задумываться о том, что со мной происходит по ночам. Ночью мне снилась Полин. Она резала себе вены в ванной. Она занималась сексом с Анаре у меня на глазах. Она соблазняла меня. Она дразнила меня. Она уходила от меня. Она плакала у меня на плече. Она стояла у окна. Ее тело покрывалось гусиной кожей. Я обнимал ее, но она исчезала бесследно. Я гулял по берегу Ла-Манша, собирал ракушки и находил ее тело, запутавшееся в сетях. Утром я просыпался и старался скорее забыть об этом. Образы преследовали меня днем, но я старательно от них отмахивался. Шло время. Но однажды все изменилось. Я проснулся. За окном было морозное утро, начинался февраль. Мне вдруг стало значительно легче. Я проснулся, полный какого-то удивительного ощущения, которое прорывалось изнутри меня, как прорывается росток сквозь асфальт. Сердце наполнилось нежностью и любовью без всякой причины, больше без боли. Да, мне снился удивительный сон. Мы сидели на кухне с Полиной, пили ее фирменный горячий шоколад, говорили обо всем на свете, и было очень легко. А потом она просто обняла меня крепко-крепко и сказала: «Мне пора уходить. Счастье, оно совсем рядом». Поцеловала меня и ушла. И я уже не хотел ее вернуть. Я гулял по Люксембургскому саду и у фонтана встретил девушку в длинном белом сарафане. Она сидела на самом краю, ее ноги были босыми и утопали в траве. Она гадала на ромашках и, смеясь над шутками подруг, запрокидывала голову. В ее волосах играло заходящее солнце. Она вдруг заметила меня и улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ. Она вдруг встала и подошла ко мне очень близко, так близко, что я чувствовал ее дыхание на своей коже. Она пристально смотрела на меня. «А я тебя знаю», — сказала она. «Откуда?» — спросил я. «Я не знаю, но я точно знаю, что знаю тебя». Она рассмеялась и поцеловала меня в губы. Я проснулся. Я отпустил Полин.